Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Деяния апостолов». Пробуждение от Духа Святого. Часть первая.
Слава Богу! Приступая к исследованию второй главы книги «Деяния апостолов», мы начнем серию проповедей под общим названием «Пробуждение от Духа Святого». Первая часть этой серии посвящена стихам с 1 по 13. Давайте прочитаем этот достаточно большой отрывок. Деяния, 2 глава, стихи с 1 по 13. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящим его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собой, сии говорящие не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Парфяне и медяне, и еламиты, и жители Месопотамии, иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киренеи, и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. А иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина». Этот отрывок посвящен сошествию Святого Духа. В Библии Дух Святой представлен как даятель жизни. Дух Святой наделяет жизнью всех обитателей земли. «Пошлешь Дух Твой, созидается, и Ты обновляешь лицо земли», говорит псалмопевец. Если бы Дух Святой хоть на мгновение перестал поддерживать все живое, вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах. Интересно, что Дух Святой не только поддерживает физическую жизнь, но и сообщает духовную жизнь. Дух Святой возрождает грешника в момент обращения. Рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от Духа есть Дух. Во мгновение ока, благодаря воздействию Духа Святого, духовно мертвый грешник оживает для вечной жизни и вечного общения со своим Создателем. Дух Святой – даятель физической жизни, Дух Святой – даятель духовной жизни. Также Дух Святой – совершитель пробуждения среди целых народов. Это тоже его труд. В книге пророка Иезекииля показана очень интересная картина. Картина, которую нужно понимать образно, и она описывает пробуждение от Духа Святого. Эта картина ошеломляющая. Пророк видит огромное поле, наполненное человеческими костями. Затем Иезекииль увидел, как эти кости стали сдвигаться, сближаться друг с другом, обрастать жилами и плотью. И окончательное оживление мертвых происходит лишь благодаря воздействию Духа. Так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди, Дух, и дыхни на этих убитых, и они оживут. И они ожили, и стали на ноги свои весьма-весьма великое полчище. Вот это видение оживления мертвецов, оживления костей, это есть образное видение того, как Бог однажды совершит пробуждение среди своего народа, соберет его в земле обетованной и совершит великое духовное обновление народа. Это все действие Святого Духа. За весь период истории Церкви Божий Дух совершил множество пробуждений на всех континентах. От нескольких тысяч верующих в первом веке их число возросло до 8 миллионов в конце третьего. Это действие Духа, посылающего пробуждение через служение апостолов и их последователей. В эпоху Реформации XVI века обратились миллионы грешников по всей Европе. Вот как это происходило в Шотландии, например. Джон Нокс, шотландский реформатор, писатель и проповедник, вернувшись на родину в 1559 году, писал. Это то, как действовал Дух Святой. «Бог так умножил наших последователей протестантского дела, что кажется, будто люди падают вместо дождя с облаков. И действительно создавалось впечатление, будто большинство жителей Шотландии обратились к Богу. Вслед за Европой пробуждение распространилось по всем концам земли. При Петре I протестантские церкви стали проявляться даже в России. Это действие Духа Божьего. Хотя Дух Святой совершал множество пробуждений в разных частях мира, самое великое пробуждение от Духа началось в день Пятидесятницы. Благодаря излиянию Духа возникла Церковь и наступило время мирового евангелизма. До дня Пятидесятницы спасающая весть об истинном Боге была сосредоточена лишь в маленькой части мира, на Ближнем Востоке, там, где обитал богоизбранный народ. После сошествия Духа благая весть начала распространяться сначала по всему Средиземноморью и затем по всему лицу земли. Это великие дела Духа Божьего. Хотели бы вы, чтобы Святой Дух продолжал совершать свое пробуждение, и вы видели обращение новых людей, вы видели изменения религиозных людей, духовно слабых верующих или того хуже, тех, кто противится Богу, лжеверующих? Хотели бы, чтобы эти люди изменялись? Хотели бы, чтобы Дух Святой послал особое воздействие на нашу церковь и на наш город, на евангельские церкви России? Ведь, согласитесь, они нуждаются в пробуждении от Духа. Нужно молиться о таком пробуждении и работать для его осуществления. Но чтобы делать это правильно, необходимо узнать как можно больше о том, что же характерно для пробуждения от Святого Духа. Для этого давайте посмотрим на самое первое пробуждение в день Пятидесятницы, потому что все остальные пробуждения, они в какой-то мере аналогичны этому. Итак, первое, что мы узнаем о пробуждении от Духа, оно подготовлено провидением. Оно подготовлено провидением. То есть заранее, за долгие годы, Дух готовил это пробуждение. Стих 1а. При наступлении дня Пятидесятницы. Мне хочется обратить ваше внимание на то, что Дух Святой предызбрал, прежде основания мира, предызбрал сойти и начать великое пробуждение именно в день Пятидесятницы. Это было не случайно. Почему? Во-первых, на этот праздник собирались паломники со многих частей Римской империи, почти со всей. Это были иудеи, паломники, которые собирались в Иерусалим со всего Средиземноморья. Также этот день считался нерабочим, и в этот день не работали, и иудеи, евреи, которые жили в радиусе 30 километров от Иерусалима, они тоже должны были прийти в этот город. Таким образом, вот на такие праздники в Иерусалим собирались сотни тысяч человек. По некоторым оценкам историков, могло собраться вместе с коренными жителями, могло собраться до 2 миллионов. Это огромное стечение народа по меркам того времени, если учитывать, что на земле всего жило около 150 миллионов. Итак, Дух Святой выбрал время, когда собрались сотни тысяч паломников в одном месте. И причем Дух Святой выбрал такой праздник и сформировал этот праздник, что эти паломники пришли со всех частей того мира, чтобы затем они могли разнести весть о сошествии Духа в своих регионах. Также Дух Святой выбрал этот праздник, потому что он более всего подходил к этому событию. Вы знаете, что у народа Божьего было три величайших праздника. Пасха, праздник Кущей и День Пятидесятницы. И Пятидесятница считалась вторым по масштабности, по значимости праздником. Но Пасха не подходила явно для этого праздника, потому что в этот день вспоминали выход народа из Египта и то, как благодаря крови ягнят ангел-губитель прошел мимо домов, где этой кровью были помазаны косяки. Пасха не подходила для сошествия Духа. Пасха подходила для смерти Иисуса Христа, и именно в эти дни Христос умер. Если говорить о празднике Кущи, он тоже не подходил, хотя это был достаточно масштабный праздник, потому что в эти дни строили шалаши, палатки для напоминания о том, что евреи 40 лет были скитальцами в пустыне, и этот праздник никак не подходил для излияния Духа. А именно праздник Пятидесятницы подходил более всего. Этот праздник, вообще Пятидесятница – это греческое название. Евреи именовали его Днем Седмиц, потому что праздновали через 7 дней после Дня Первых Плодов. На Пасху приносили в жертву первый сноп нового урожая, а в День Пятидесятницы – 2 испеченных хлеба, как благодарность Богу за собранный урожай. И этот праздник более всего подходил к излиянию Духа, так как Пятидесятница указывала на окончание жатвы, так и сошествие Духа завершало земной труд Христа, и 3000 обращенных в этот день, подобные 2 хлебам, маленькой части от общего великого урожая, духовной жатвы, состоящей из миллионов спасенных века Церкви. Итак, Дух Святой выбрал этот праздник, потому что в этот день собралось множество народа, и потому что именно этот праздник по своему значению более всего подходил для образования Церкви, для великого воздействия Духа на апостолов и на тех, кто находился в этой горнице вместе с ними. Обратите внимание, пробуждение не произошло случайно. Дух Божий готовил, более 1000 лет готовил это событие. Еще через Моисея, более чем за 12 веков, у евреев появился этот праздник. И за 12 веков у них сформировалось особое отношение к этому празднику. И благодаря этому в Иерусалим и пришли 1000 паломников. Если бы, знаете, этот праздник появился недавно, вот сегодня кто-то предлагает какие-то новые праздники праздновать, а народ их не празднует. Они не празднуются. Поэтому для того, чтобы праздник праздновался, должна быть определенная историческая подоплека. И вот у этого праздника она была. Если бы не эта подоплека, апостолы никогда бы не могли собрать сотни тысяч слушателей проповеди Петра. Даже на евангелизации Билли Грэма при вкладывании огромных средств. Так что поезда со всего Советского Союза свозили людей в Москву. Ну, с трудом удалось набрать 50 тысяч. Причем из них там еще неизвестно какой процент тех, кто уже был из церквей, и тех, кто были верующие. А на проповедь Петра Дух Святой собрал тысячи, тысячи, сотни тысяч собрались в Иерусалим и узнали о великих делах Духа Святого. Это огромная предварительная работа. Пробуждение, когда совершает Бог, Он всегда проделывает предварительный труд. Он изменяет культурную ситуацию в стране, экономическую, политическую, религиозную в народе, в какой-то части мира. И тогда происходит пробуждение. Вот даже пробуждение книги Деяния было подготовлено очень удивительным образом. Это было лучшее время для пробуждения. Я объясню почему. Многие историки уверены, что это лучшее время. Потому что все Средиземноморье находилось под властью Рима. Установился определенный мир на этой территории. Действовали общие законы. Существовал один общий язык международного общения, греческий, на котором и был написан Новый Завет. Римляне построили прекрасные дороги, по которым можно было путешествовать и разносить благую весть в том числе. Римляне разрешали религии, почти все религии они разрешали, которые не были опасны для них, и иудаизм входил в это число, и первая церковь воспринималась как часть иудаизма, поэтому римские власти не преследовали сначала церковь. В общем, вот такая уникальная историческая ситуация сложилась. И первые христиане, которые несли Евангелие, они в полной мере пользовались этой ситуацией. Они шагали по римским дорогам. Павел требовал суда кесаря, требовал защиты римских властей. Они проповедовали на греческом языке так, чтобы всем было понятно. Это стало возможным только благодаря тому, что Бог свел все события в одну точку. А до этого был Александр Македонский, потом другие империи, и теперь пришел Рим. Все это сводилось в одну точку, все исторические события. И вот этот момент наступил. Это лучшее время для сошествия Духа и для пробуждения. Пробуждение всегда готовится заранее. Помните, пробуждение во времена Ездры началось с того, что возбудил Господь дух Кира, царя персидского. Бог расположил царя, сердце царя, способствовать восстановлению Иерусалимского храма. В книге Неемии сказано, что Артаксеркс также поучаствовал, и его сердце было расположено к восстановлению храма. И в результате, вот когда Бог расположил этих царей и создал определенную политическую ситуацию, произошло пробуждение. Не только храм был восстановлен, но и появилась библейская школа, говоря современным языком. Появилась великая синагога, в которой преподавал Ездра, и там обучали проповедников Писания. И это не менее значимое событие, а может быть даже и более значимое событие, если говорить о пробуждении того времени, чем восстановление храма. Вот так, для того, чтобы эта школа работала, для того, чтобы Ездра руководил этой школой, и из нее выходили учителя и проповедники Слова Божьего, Бог расположил сердца царей и создал определенную ситуацию. А когда проповедь звучит, пробуждение приходит. Дух Святой всегда заранее готовит пробуждение. Посмотрите на историю, подумайте о эпохе великих географических открытий и о времени реформации. Вы не видите никакой взаимосвязи? Например, Колумб открыл Америку в 1492 году, и спустя несколько лет, в 1517 году, Мартин Лютер прибил свои знаменитые 95 тезисов. Мореплавание развивается, открываются все новые континенты. Несколько позже, в 1606 году, открыта Австралия. Интересно, да? Пока церковь была во тьме, средневековье, и не было людей, которые могли, и не было средств, не было кораблей, которые позволяли легко перемещаться по всем частям мира. Затем Бог посылает таких людей, дает техническую возможность преодолевать расстояния огромные, и тут же одновременно с этим происходит реформация, и евангельское учение распространяется через тех бизнесменов, торговцев, которые достигают разных континентов, разных островов, через миссионеров, которые пользуются этими плавающими средствами для того, чтобы достигать всех частей мира. Вот так интересно у Бога, вот такой интересный у Бога замысел. Эпоха великих географических открытий, можно сказать. Главная ее задача состояла не в том, чтобы привезти кофе и табак в Европу и кукурузу, а главная ее задача состояла в том, чтобы Евангелие реформации, заново открытое реформаторами, распространилось по всему лицу земли. Пробуждение от Духа всегда готовится заранее. Кто знает, может быть, современное распространение интернет-технологий, развитие демократии в некогда закрытых странах и другие изменения, происходящие в современном мире, будут использованы Духом Святым для пробуждения среди народов земли. Никакое пробуждение не происходит случайно. Даже когда Дух Святой совершает такой труд только в одной поместной церкви. Он всегда проделывает определенную предварительную работу. С самого детства формирует лидеров, обучает их, закаляет в трудностях, испытаниях нелегкого христианского служения, допускает в общине духовный упадок, чтобы люди почувствовали глубокую нужду в пробуждении и могли воспринять библейские перемены, необходимые для церкви. Не только когда Дух действует среди народов, но и даже когда Он действует в отдельных поместных церквях, Он всегда проделывает предварительную работу, благодаря которой пробуждение становится возможным. Так, первое, что мы узнаем о пробуждении от Духа Святого, оно готовится. Готовится проведением, готовится заранее. Второе, что мы можем узнать, оно требует послушания. И я бы даже сказал, знаете, послушание и мужество. Оно требует послушания, или можно сказать, послушание, которое невозможно без определенного мужества. Стих 1b. «Все они были единодушно вместе». Здесь нужно было ученикам проявить мужество. Еще перед своим вознесением Иисус сказал: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного Духа, о чем вы слышали от Меня». Ученики получили повеление не отлучаться из Иерусалима и ждать сошествия Духа. Это было непросто, потому что в этом городе распяли Иисуса, и те, кто плохо относился к Нему, религиозные вожди, могли обратить всю свою ненависть на Его последователей. Поэтому по-человечески там было страшно, там было опасно находиться. Опасно находиться. Но они оставались единодушно в послушании, молились. И, конечно, если бы они покинули Иерусалим из-за страха, то пробуждение не произошло. Если бы они не послушались слова Иисуса и отлучились, разбежались бы из Иерусалима, так как они разбежались из Гефсиманского сада, пробуждение бы не произошло. Но они остались, и пробуждение случилось. Однажды пастор, которого я хорошо знаю, достал из своего почтового ящика два письма. Первое письмо оказалось приглашением в суд для того, чтобы рассматривать дело за проповедь Евангелия. И второе письмо оказалось приглашением в Америку, чтобы жить, как обещали все, долго и счастливо. Пастор выкинул письмо в Америку, пошел в суд, немножко потерпел неприятностей, но потом все стало нормально, и Господь стал использовать его для пробуждения в жизни многих-многих-многих людей. Пробуждение без послушания, требующего мужества, смелости, твердости, верности истине, посвященности, жертвенности, полной самоотдачи не бывает. Дух Святой не станет совершать свой труд через непослушных учению Библии, ленивых и нерадивых. Третье, что мы узнаем о пробуждении от Духа, оно не подконтрольно человеку. Пробуждение от Духа нельзя инсценировать, нельзя взять его под контроль и использовать так, как нам хочется. Стих 2, 3. Пробуждение Духа не подконтрольно человеку. И внезапно, видите это слово, внезапно, это то, что ученики не могли заказать. И это утро. Я хочу, чтобы вы знали, это происходит утром. Возможно, рано утром. Дух Святой сошел утром. Рано утром. Потому что Петр, как сказано в 15 стихе, проповедует. Третий час – это 9 часов утра. В 9 часов утра Петр уже проповедует. Значит, Дух Святой сошел раньше. Некоторые пуритане говорили, поэтому нужно рано вставать. Итак, рано утром, внезапно, неожиданно, сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить. Ну, мы здесь остановимся. Стих 2 и 3 нас интересует. И языки, явились им языки, разделяющие, как бы огненные, и почили по одному на каждому из них. Стих 2 и 3. Итак, хотя ученики ожидали сошествия Духа, но они точно не знали, когда это случится, и вдруг утром это произошло. Возник огромный шум. Но вы поймите, что в те времена люди вообще не слышали таких громких шумов, как мы сегодня. Если вы выходите на улицу, на какую-то оживленную дорогу, вы слышите движение машин, мотоциклистов, которые проезжают очень громко, они специально такие делают себе технические устройства, которые создают огромный шум. Если вы подойдете к аэропорту, то вы услышите шум взлетающих лайнеров. В те времена люди не слышали таких шумов. И если вы сейчас какой-то шум услышите, вы подумаете, ну, может быть, самолет взлетает, вертолет садится, ничего особенного. Но в те времена, в общем-то, было тихо. Было тихо. Ну, представьте, уберите все самолеты, вертолеты, автомобили, современные музыкальные установки, и заводы там и так дальше. И будет тихо. И, в общем-то, было тихо. И вдруг они услышали очень сильный шум. Я думаю, это шум ветра. Ну, представляю себе, наверное, такой шум, я себе так представляю, шум ветра подобный, наверное, когда находишься возле взлетающего авиалайнера. Такой огромный, такой очень громкий шум. Это было необычно. Ученики слышат шум как бы от ветра, несущегося сильного ветра. И дальше происходит следующее. Этот ветер проникает в горницу, в закрытое помещение. Это сверхъестественный ветер. Явно мы знаем, что ветер, он не может проникнуть в закрытое помещение. Он проникает туда, и над головами учеников, апостолов появляются огненные языки. Это что-то необычное. Ветер, который проникает в закрытое помещение, это необычный ветер. И огненные языки, которые горели, ну, конечно же, никого не обжигали. И необычный огонь. Очень необычное явление. Это было внезапным и очень впечатляющим. Явление Духа в образе ветра не только соответствует его ветхозаветному символу, но и указывает на абсолютную суверенность действий Бога, действий Духа, на неподконтрольность Духа человеку. Помните, Иисус говорил, Дух дышит где хочет. Вы еще поймите, когда мы говорим Дух, вот мы когда говорим Дух, то мы имеем в виду Дух. И в Ветхом, и в Новом Завете это слово означает также ветер или дыхание. Если говорить дыхание Божье, это будет, в принципе, так же звучать, понимаете, да? Поэтому, когда они слышат это слово, например, еврейское слово «руах», «дух», когда они слышат это слово, то дух – это ветер. И дух пришел в образе ветра, это естественно, это понятно, соответствует ветхозаветным образом. И они понимали, что дух не подконтролен им. И Дух Святой появляется неожиданно, уподобляясь ветру, природной стихии, которую никто из людей не в силах контролировать. Никто же не может контролировать ветер, вы понимаете, да? Даже современные синоптики, они пытаются только предсказать движение воздушных масс, но чтобы контролировать, чтобы кто-то сказал, президент издал указ, чтобы, скажем, на 9 мая дул только южный ветер. Такого нет. Никто не может контролировать ветер. Ветер не подконтролен нам. Также и Дух Святой не подконтролен человеку. Огонь – это тоже известный ветхозаветный символ Божьего присутствия. И, кстати, огонь также считался стихией, неподконтрольной человеку. Если в сухом климате Палестины возникали пожары, то, конечно, с вертолетов их не тушили, не было никакой техники. Это было неподконтрольное, абсолютно разгул стихии. Были другие средства какие-то люди придумали, но, конечно, ничего подобного того, что сегодня есть, не существовало. Не существовало. Огонь и ветер – сильные стихии, неподконтрольные человеку. Это все привлекло внимание к произошедшему и подчеркнуло непостижимые для человека свойства третьей личности Троицы. В какой-то мере, друзья, я думаю, что Дух Святой – наиболее загадочная и непостижимая для нас личность Троицы. Если мы говорим «Отец», Бог Отец, то это проще понять, потому что у каждого из вас есть отцы, многие из вас являются отцами. Это можно как-то понять, да? Бог Сын – это вообще наиболее понятная нам личность Троицы. Он стал человеком и был среди нас, а вот Бог Дух, что означает дыхание или ветер, это наиболее загадочная для нашего понимания личность Троицы. В понимании евреев, основанном на Писании, слово «руах», «дух» означало гораздо большее, чем мы себе представляем, когда мы говорим слово «дух». Выражение «дух Божий», «руах элогим», связывалось с дыханием Божьим, с энергией, которая исходит от Бога и движет вселенной, и проявляется весьма разнообразно, например, в ветре и в огне, или в каком-то воздействии на пророка, который под влиянием Духа провозглашает послание небес. Неподконтрольность Духа Святого связана с Его божественностью, с какой-то таинственной непостижимостью Его личности и непредсказуемостью Его действий. Дух неподконтролен нам. Хотя мы можем молиться о пробуждении, мы должны проповедовать Слово Божие, но вызвать пробуждение мы не можем. Многие современные теории церковного роста, они направлены на то, чтобы вызвать пробуждение. Ну, грубо говоря, некоторые говорят, если вы дадите мне столько денег, столько-то денег, я гарантирую вам столько-то последователей. Если вы будете делать так, как мы делаем, мы гарантируем вам столько-то последователей. Ну, миссионеры некоторые называют это ситуация с автобусами. Вы слышали, наверное, что в одной церкви была низкая посещаемость, тогда они закупили автобусы и свозили людей с разных районов города, и посещаемость возросла. Другие стали копировать это, а у них ничего не действовало. Это ситуация с автобусами. Вы не можете инсценировать пробуждение от Духа никак. Никак. Дух дышит где хочет. Он может повеять на эту часть мира, и здесь будет пробуждение. Не повеять на эту часть мира, и там не будет. Он может повеять на одну церковь, и там будет пробуждение. И не повеять на другую, и там не будет. Да, мы должны проповедовать, но если Дух не пошлет пробуждение, его не будет. Но и проповедовал очень долго. Очень долго. И никто, кроме членов его семьи, не уверовал. Как вы думаете, это приятно он себе? Он хорошо себя чувствовал? Иисус Христос проповедовал и творил чудеса, но большинство исцеленных им и восхищающихся им, вот как мы читали сегодня, когда он въезжал в Иерусалим и постилающих ему пальмовые ветви, большинство из них были неверующими. И через несколько дней они готовы были кричать «распни его». Так что мы проповедуем, провозглашаем Слово Божие, мы молимся, но мы знаем, что если Дух не повеет, не оживотворит нашу работу, никто никогда не обратится, ни один человек. И даже ни один духовно не изменится. Даже ни один верующий духовно не изменится и не возрастет в уподоблении Христу. Выполняйте свою ответственность, делайте все для расширения влияния Евангелия Царства, но помните, только Дух Божий может сделать все ваши усилия результативными, и успех служения Церкви возникает только вследствие воздействия Духа. Четвертое, что мы узнаем о пробуждении от Духа, оно вдохновляет на служение, стих 4. «И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Смотрите, что произошло. Апостолы и ученики, 120 человек, они находятся в закрытом помещении и ощущают внешнее воздействие Духа. Шум, ветер, огненные языки. И к этому внешнему воздействию Духа добавляется еще и внутреннее воздействие Духа. Они исполняются Духа и начинают говорить на иных языках, ранее неизучаемых и неизвестных ими. При сошествии Духа для учеников Христа все выглядело необычным, потому что подчеркивалось наступление новой эры. Какова же роль сверхъестественного дара языков в этом процессе? И что это были за языки? Об этом мы поговорим спустя несколько минут, рассматривая стихи с 5 по 13. А сейчас мне бы хотелось обратить ваше внимание на слово «исполнились». «И исполнились все Духа Святого» и начали говорить. Что это значит «исполниться Духа Святого»? Это один раз происходит или многократно? Как мы можем исполняться Духа Святого? Слово, переведенное как «исполнились», происходит от греческого «пимплыми», означающего «наполнять». Если посмотреть на книгу «Деяния апостолов», можно увидеть каким результатом приводило исполнение Святого Духа. Судя по этой книге, исполнение Духом всегда производило смелость в проповеди Слова. Исполнение Духом в основном происходило для проповеди Слова и приводило к такому воодушевлению, производило невероятный энтузиазм, дерзновение в провозглашении Слова. Вот, например, мы видим, что ученики исполнились Духом в 4 стихе, 14 стих, Петр еще раз исполняется Духом. Мы видим здесь, Петр стал с 11, возвысил свой голос, и дальше он проповедует, будучи исполненный Святым Духом. На всю его проповедь мы будем проводить исследование в следующий раз. Посмотрите, 4 глава, стих 8. «Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им...» Он дальше обличает начальника в том, что они распяли Христа. 4 глава, стих 31. «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением». Вот что делает Дух Святой. Он дает силу и энергию говорить Слово Божие с дерзновением. 6 глава, стих 5. Здесь сказано, что избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святого. И его исполненность Духом проявилась в смелой и обличительной проповеди перед лицом тех, кто собрался побивать его камнями. И даже перед смертью он еще раз наполняется Духом. 7 глава, стих 55-56. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрел на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: «Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Вот что производит исполнение Духом Святым. Делает радостным даже пред лицом смерти и смелым в провозглашении Слова Божьего. Важно понимать, что крещение Духом Святым и исполнение Духом Святым – это не одно и то же. Крещение Духом Святым, то есть погружение в тело Христово, происходит один раз в жизни. В случае с апостолами это произошло в день образования церкви. До этого церкви не было, поэтому они не могли быть погружены в церковь. В нашем случае это происходит в момент обращения. Церковь уже существует и существовала до нас. Поэтому как только мы обратились, Дух Святой крестит, баптиза, то есть погружает нас в тело Христово, объединяя с народом Божьим в Его теле, объединяя с Вселенской Церковью. Крещение происходит один раз в жизни. А вот исполнение Духом Святым происходит многократно и должно быть постоянным процессом. Когда мы говорим об исполнении Духом Святым, не нужно думать, что мы получаем Духа Святого в этот момент больше, или что мы получаем новые дары в этот момент. Нет. Все дары нам даны в момент обращения, их нужно только развивать. Дух Святой нам дан в момент обращения в достаточной мере, чтобы мы служили и жили благочестиво. Говоря об исполнении Духом Святым, нужно делать акцент не на количественное изменение, а на качество влияния Духа, воздействия Духа Божьего на нас. Многие из тех, кто долгое время идет за Христом, могут вспомнить периоды особого вдохновения, особой радости, особого воодушевления, захватывающего мысли и чувства и побуждающего к еще большей жертвенности и посвященности. Вероятно, что многое из перечисленного и является результатом исполнения Духом. Когда такое происходит, твое сердце горит любовью, огнем любви ко Христу. Когда ты наполнен Духом, время, проведенное в церковном собрании, становится очень дорогим и приятным. Исполненные Духом Святым не спят, когда разъясняется слово, записанное Духом Святым. Ты так захвачен, ты так увлечен, что все тяготы служения не замечаются. Трудности с радостью преодолеваются. Угрозы противников не останавливают. Скорби не уменьшают надежду на Бога. Конечно, не стоит путать вдохновение от Духа с энтузиазмом, возникающим из-за гордости, соперничества и тщеславия. Мы знаем, что у фарисеев тоже был немалый энтузиазм, они обходили море и суши, чтобы найти хотя бы одного и сделать его таким же фарисеем, как и они, даже худшим себя. На такую ревность способны необращенные, но она не приносит обилия добрых плодов. Но исполнение Духом Святым приносит, производит добрые плоды. Как же нам исполняться Духом Святым? Вы хотите исполняться Духом Святым? Вы хотите быть наполнены Духом, воодушевлены, вдохновлены, обрадованы? Что для этого нужно? Ну, первое, друзья, нужно жить с постоянной мыслью. Я зависим от Духа. Мое служение зависит от Духа. Я должен быть вдохновлен Духом. Эта мысль у всех проповедников пробуждения, у всех Божьих людей, она постоянно в сознании, в сердце. Говорят, что Спержин поднимался на кафедру, и кафедра располагалась гораздо выше, чем у нас, и лестница была такой, знаете, очень крутой, а он был тучным человеком, и к концу жизни ему это давалось непросто. И вот поднимаясь, он постоянно повторял про себя: «Я верю в Святого Духа». Тихонько, только могли услышать те, кто рядом. «Я верю в силу Святого Духа, я верю в силу Святого Духа, я верю в силу Святого Духа». Для того, чтобы быть исполненным Духом, нужно постоянно помнить эту идею. Ну и во-вторых, конечно же, подчиняться Духу Святому. Подчиняться Духу Святому, чья воля записана на страницах Писания. Дух Святой написал потрясающую книгу. И исполняться Духом Святым, помнить о нем и подчиняться его заповедям. Вот что значит исполняться Святым Духом. Если вы будете это делать, вы будете радостными. Вы будете испытывать энтузиазм и воодушевление в служении. Если нет воодушевления, если служение превращается в рутину, если оно становится скучным, если богослужение, где объясняется Библия, не радует вас, точно могу сказать. Первое, почему это происходит? Первое, есть грех. Есть грех, вы не подчиняетесь Святому Духу. Людям, которые живут в неисповеданном, неоставленном грехе, неприятно там, где Дух Святой воздействует через свое Слово. Им скучно, им нерадостно, это не для них. Они не туда попали. Я всегда удивляюсь, зачем люди это делают. Мне хочется подойти к некоторым и сказать: идите домой. Если вы засыпаете на собрании, идите домой, будет меньше греха. Поспите там, посмотрите телевизор, ну, поешьте, что вы делаете? Будет меньше греха. Во-первых, вы не будете оскорблять Духа, который собрал народ на поклонение. Во-вторых, вы не будете смущать людей, которые вокруг вас. И в-третьих, вы наконец-то выспитесь и придете, может быть, на вечернее служение уже в здравом уме. А то вы не высыпаетесь и утром спите, и вечером. Так что, друзья, если вам неинтересно, вы не захвачены, вы не рады в служении, это есть грех, непослушание и есть самонадеянность. Вы не говорите себе в своем разуме: я зависим от Духа. Есть самоуверенность. Вы что-то научились делать в служении, и вы думаете, что все достигается при помощи правильных человеческих усилий. А вы должны постоянно жить, помня: я ничтожество, я ноль. Если Дух не оживотворит мой труд, если Дух хоть немножечко не повеет на мой труд, то все мои самые лучшие знания и самые жертвенные труды останутся безрезультативны. Вот так ощущает себя человек, который хочет быть исполненным Духом Святым. Пятое, что мы узнаем от пробуждения от Духа, и на этом мы сегодня закончим. Оно изумляет окружающих. Стих 5-13. Оно изумляет окружающих. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречие. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Парфяне, и медяне, и еламиты, и жители Месопотамии, иудеи, и Каппадокии, Понта, и Асии, Фригии, и Памфилии, Египта, и частей Ливии, прилежащих к Киренеи, и пришедшие из Рима иудеи, и прозелиты, кретяне, и аравитяне. Слышим их нашими языками говорящих о великих делах Божьих, и изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу: что это значит? а иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. Смотрите, что происходит. Итак, апостолы находятся в горнице. Скорее всего, это та же горница на втором этаже дома, арендованное помещение, в котором они собирались еще с Иисусом Христом, где совершали первую вечерю. Это то же самое место. Они находятся, там большая просторная комната, там 120 человек. Дух сходит на всех 120 человек, не только на апостолов. И при сошествии Духа очень громко, такой шум, невероятный шум, как бы от несущегося сильного ветра. Паломники слышат этот шум. Вы поймите, они еще были в Иерусалиме, они такие, у них религиозные чувства горят, они приехали издалека, со всего Средиземноморья. Таких средств у них не было, там скоростных поездов и самолетов. Они долго добирались, чувства возрастали, они находятся в Иерусалиме, они в ожидании какого-то чуда. И вдруг они слышат шум. Пятый стих в оригинале не просто иудеи, а мужчины, мужчины-иудеи. Мужчины-иудеи, паломники слышат такой невероятный шум, и они собираются к дому, где, к этой горнице, к дому, где находились апостолы и ученики. Они пришли не потому, что услышали языки. Языки они не слышат, это не так громко. Они пришли, потому что услышали шум как бы от несущегося сильного ветра. И так они подходят к этому месту, где собрались исполненные духом. И тогда они уже начинают слышать, как галилеяне вдруг говорят на разных языках. Это были конкретные языки, на которых говорили в разных регионах Средиземноморья. И они удивлены, потому что галилеян считали простаками. Галилеяне говорили на особом акценте, с которым был смешон. У них был акцент, с которого смеялись простые жители Палестины. Это простые люди. В основном в Галилее жили те, кто занимался сельским хозяйством, рыбаки, необразованные, со смешным акцентом. И вдруг они говорят на языках всего Средиземноморья. И здесь подробно перечисляются все регионы Средиземноморья и даже восточней Междуречье, это площадь между рекой Тигр и Евфрат. Я не хочу сейчас все эти регионы, о всех этих регионах говорить, хотя в своем конспекте я написал подробно, и в комментариях, кто захочет, вы можете потом прочитать. Но, поверьте, это весь известный тогда мир. И в каждом регионе этого мира говорили на своих наречиях. И паломники слышат: «О, так говорят у меня в Риме, так говорят в Египте, так говорят на территории, где сейчас находится современная Турция, так говорят в Северной Африке, я уже говорил, и дальше, и туда восточней». Это каждый слышит язык своего места жительства. Коренной язык тех народов, среди которых жили эти евреи-паломники, которые пришли поклониться истинному Богу. Это указывает на то, что иные языки – это не тарабарщина, популярная среди харизматических церквей или среди язычников того времени. Вы знаете, тарабарщина была среди язычников распространена в те времена, когда поклонялись богам, люди напивались вина и в какой-то экстаз такой религиозный, в алкогольном опьянении находились, и они говорили, теряя контроль над своим сознанием, получали какое-то это удовольствие. Так вот эти иные языки не имели ничего общего со всем этим. Это были конкретные языки разных народов. Зачем же Дух Святой дал дар иных языков? Я вам хочу сказать, не для того, чтобы преодолеть межязыковой барьер. Почему? Потому что все жители Средиземноморья говорили как минимум на двух языках. Они знали языки своей местности и также в большинстве своем владели греческим языком, языком международного общения. Поэтому для того, чтобы проповедь была всем понятна, достаточно было сказать на греческом языке. Дар иных языков был дан не для того, чтобы преодолеть межязыковой барьер, а по другим причинам, двум причинам. Во-первых, чтобы показать Израилю, что Бог отвернулся от него. Это знак наказания. В Ветхом Завете сказано, что когда Господь накажет народ, тогда иными языками будут говорить к нему. Это говорит о том, что Бог больше перестает работать с Израилем, как с единственным народом, отворачивается от него. Первое – это суд над Израилем, Бог отворачивается от Израиля. И второе – Бог поворачивается ко всем народам мира для того, чтобы привести их к поклонению истинному Богу. Вот для чего был дан дар иных языков. И мы подробнее об этом будем говорить, изучая книгу «Деяния». А сейчас нужно запомнить только вот эти две детали. Дар иных языков свидетельствовал об отвержении Израиля за неверие. И, во-вторых, он свидетельствовал о новой эре пробуждения при общении языческих народов к поклонению истинному Богу. И понятно, почему этот дар самопрекратился еще при живых апостолах. При апостолах этот дар самопрекратился. Понятно почему? Когда цель достигнута, то средства, употребленные для достижения этой цели, больше не используются. Это логично, это правильно. Когда Бог отвернулся от Израиля и повернулся ко всем народам, то дар иных языков, который на это указывал, больше не нужен. Точно так же, когда вы приближаетесь к какому-то городу, скажем, вы едете по трассе к Ростову, и когда вы въехали в Ростов, до подъезда к Ростову вы читали указатели «Ростов направо», «Ростов налево», столько-то километров, но когда вы въехали в Ростов, указатели уже что? Не нужны. Так и дар иных языков. Он указывал на то, что Бог отвращается от Израиля и поворачивается к язычникам. И когда этот поворот произошел, произошел переход, дальше и в церкви этот переход, мы будем читать, исследовать, произошел от однонародной церкви, где в основном были иудеи, к международной, когда покаялись в Самарии, самаряне и некоторые язычники, когда этот переход произошел, то дар иных языков, указывающий на необходимость этого перехода, потерял значение. Итак, если большая часть паломников удивляется, как они говорят на разных языках, то некоторые насмехаются и говорят, они напились сладкого вина. Слово, переведенное как «насмехались», буквально означает «издеваться», «высмеивать». Грамматика предполагает подшучивание одних над другими. Пробуждение от духа часто вызывает недоумение окружающих, которые порой склонны думать все, что угодно, кроме того, что правильно. И это касается не только великих пробуждений, но и самых незначительных. Например, когда происходит пробуждение в жизни одного человека, например, грешник обратился, или верующий, духовно слабый, изменился, то его окружающие думают все, что угодно. Сегодня мне передали привет от моего друга из Башкирии. И он был наркоман и несколько раз хотел покончить жизнь самоубийством, но потом он уверовал. И когда он уверовал, тогда все его друзья, они серьезно обеспокоились. И они хотели сделать все, чтобы отправить его в психиатрическую клинику, чтобы его вылечить от этого, от того, что он уверовал. Хотя он перестал уже употреблять алкоголь и наркотики. Произошло пробуждение в жизни одного человека, и они реагируют неадекватно, они готовы думать все, что угодно, кроме того, что правильно. Даже когда это происходит в церкви, когда мы в нашей церкви открыли библейскую школу слова истины, и явно мы видели, что Бог делает свое дело, и наши жизни меняются, и происходит пробуждение, то люди из других церквей, они думали все, что угодно, кроме того, что правильно. Они говорили, что мы перестали быть церковью, превратились в учебное заведение. Другие, услышав о преподавании доктрин благодати, посчитали, будто мы учим, что можно спокойно жить в грехе и рассчитывать на блаженство небес. Одним словом, люди думают все, что угодно, кроме того, что происходит в действительности. Более подробно мы, или, скажем так, дальше мы продолжим говорить о том, как происходит пробуждение. Следующий пункт у нас будет. Пробуждение происходит через проповедь. Об этом мы поговорим в следующее воскресенье. А сейчас я хочу вас призвать молить Духа Святого о том, чтобы Он совершил пробуждение среди ваших близких, в нашем городе, в нашей стране и во всем мире. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!